Глава 14. Преодоление. След Кузьмы Ромашина отыскался на Марсе. Один из наблюдателей СБ в Pathfinder узнал его, когда физик садился в четырехместный флейт. Остальное было делом техники, и спустя 2,5 часа после бегства Кузьмы с борта спейсера «Мощный» Хасид обнаружил на перевале Баунти крохотное бунгало, в котором беспробудным наркотическим сном спал младший Ромашин. Судя по беспорядку и разбросанным по всем углам жестянкам из-под джина с тоником, а также по окуркам кофеносов, Кузьма пытался изо всех сил поднять свое подавленное настроение и теперь пребывал в мирах астрала и наркокайфа, вывести из которых его было трудно. Да он и не рассчитывал, что кто-то увидит его в таком состоянии. Поблагодарив судьбу за то, что он первым отыскал лежбище друга, Хасид организовал эшелон охраны, кое-как прибрался в 2 маленьких комнатках каменного строения и стал терпеливо ждать пробуждения Ромашина. Ждать пришлось долго, около 10 часов. За это время Хасид успел полюбоваться закатом и восходом солнца, немного поспать, доложить Реброву о местонахождении физика и уговорить комиссара какое-то время Кузьму не трогать. «Я сам попробую вывести его из депрессии», — сказал он с вежливой непреклонностью. «К тому же ему необходим отдых, парень на грани нервного истощения». «Сутки», — согласился Ребров. «Даю тебе сутки, полковник». «Делай, что хочешь, лечи его, чем хочешь, но приведи в порядок. Он должен, в конце концов, решить задачу ликвидации сферы зеркал». Хасид не был уверен, что за сутки сумеет довести Кузьму до кондиции, но возражать комиссару не стал. Футбольный мяч дьявола, превратившийся в гигантский огнетушитель, торчал в ядре солнца и делал свое черное дело, с каждым мгновением выкачивая энергию и выбрасывая ее параллельный мир с левой материей. Температура внутренних областей светила постепенно падала. Ядерный котел, превращавший водород в гелий, переставал работать, ядро сжималось, и худеющее солнце начинало вздрагивать и пошатываться, вызывая в околосолнечном пространстве сильнейшие магнитные бури. Единственным человеком, близко подобравшимся к решению загадки сферы зеркал, был Кузьма Ромашин. Хасид заглянул в комнату, где спал физик, настроил климат-контроль. Температура воздуха на перевале по ночам падала до -30 градусов. Пришлось доставлять сюда кое-какую бытовую аппаратуру. И вышел наружу с жестянкой тоника в руке. Солнце, окруженное крестообразным гало, окрашивало вершины гор в нежный сиреневый цвет. Туман же, заполнявший низины и скрывающий горные склоны, был зеленовато-жемчужным, и сочетание этих красок с фиолетовым небом порождало своеобразный эстетический эффект. Пейзаж начинал казаться нереальным, вернее, созданным виртуальной программой «Инка». Хотелось войти в эту программу и подкорректировать цветность видеокартинки под привычные природные сочетания. Наверное, поэтому Хасида тянуло на Марс, как и множество туристов, жаждущих увидеть необычные картины, увлекающихся созерцанием иных миров. Он долго наблюдал за погружением солнца в дымку на горизонте, пил тоник, размышлял о своем положении телохранителя, но обиды не чувствовал никакой и Кузьме не завидовал, понимая, что каждому воздается по возможностям. В данном случае от Кузьмы и Германа зависело больше, чем от безопасника, и считать себя неудачником не стоило. Кузьма проснулся 17 апреля в 5 часов по среднесолнечному времени, когда на Марсе в районе перевала Баунти начался день. Он зашевелился, лежа ничком на топчине, покрытым шкурой неизвестного науки зверя, пошарил рукой по тумбочке у изголовья, не открывая глаз, наткнулся на стакан с тоником, кое-как поднес его ко рту и выпил. Выронил стакан, лег снова, потом почувствовал присутствие постороннего человека и с трудом разлепил глаза. «А, это ты?» «Вставай», — сказал Хасид. «Пора ставить точку в споре с дьяволом». «К черту!» — вяло отмахнулся Кузьма. «Я устал. Мне нужно поспать». «Ты и так проспал уже больше 10 часов, накурился всякой гадости. Вставай, будем поднимать тонус». «Отстань!» — Кузьма отвернулся к стене, глухо пробурчал. «И уходи. «Я хочу побыть один». Хасид пошевелил его за плечо. «Вставай, вставай, пролежни заработаешь. Пока ты тут отлеживался, Гера расшифровал послание мантоптеров. Меня это не волнует». «А зря. Мантоптеры рвались в систему, чтобы предупредить об опасности, но их убили. Их солнце почти погасло». Кузьма не ответил. Хасид подождал немного. «Будешь вставать?» «Оставь меня в покое. Ты мне надоел». Кузьма подогнул колени к груди и затих. Хасид постоял некоторое время над ним, прикидывая свои возможности, потом вышел в соседнюю комнату, выполнявшую роль столовой, кухни и гостиной одновременно, набрал в ковш воды из синтезатора и вылил на голову друга. Кузьма вскочил, отфыркиваясь, вытирая мокрое лицо ладонями, ошалело глянул на безопасника. «Ты что, с ума сошел? Какого дьявола?» «Пора умываться и чистить зубы», — хладнокровно сказал Хасид. «Убирайся! Я дал слово, что приведу тебя в сознание. Положение аховое, ты знаешь, и только ты способен его изменить». «Ты мне осточертел, уходи, пока я...» Хасид с любопытством посмотрел на злое лицо Кузьмы с побелевшими ноздрями. «Пока ты что?» «Пока я не вышвырнул тебя отсюда», — глухо выговорил Кузьма. «Не получится, дружище, я для тебя же стараюсь». «Ну, ты сам этого хотел». Кузьма вскочил с топчана, бросился к Хасиду и атаковал его в стиле русбоя, двумя размашистыми гэгами с обеих рук, разведка боем и одновременно отвлекающий маневр, и ударом носком ноги вперед, чтобы тут же свернуться ежиком от контратаки и ответить уже жалящими уколами в нервные узлы.